Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
А вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо в програмі «Запитання і відповіді по Біблії» в студії Світлого Радіо. Олексій Волченко, Олексій Анатолійович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кілька запитань від наших слухачів. Що значить «ви ще не до крові сражались, подвізаясь против гріха»? Що значить «сражаться до крові»?
Ну, мы знаем, что в крови человека душа человека, и кровь человека олицетворяет жизнь человека, душу человека. И давайте мы стараться всегда, ну, отвечать на вопросы Писания Писанием. Что вообще-то Писание говорит об этом? И Матфея 16:25 у нас есть: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Это и есть вот сражаться до крови, чтобы до того состояния, чтобы отречься от своей души. Это самоотречение. Это самоотречение для того, чтобы Дух Божий в полноте наполнил тебя, чтобы дать место Богу. И когда мы наполняемся Богом, то Бог поднимает нас на свои высоты, Он делает ноги наши, как у оленя, поднимает на высоты свои. И поэтому в Иоанна 12:24, когда Иисус уже шел с Елеонской горы в Иерусалим, и Он говорил ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Вот это и есть любить душу свою. Это не до крови сражаться. Это как бы идти за Христом. Но, как Филиппийцам 3:18, что поступают как враги креста Христового. То есть можно идти за Христом, но не брать крест свой. И вот это и есть до вот этой крови, чтобы отречься от своей души. И даже в Луки 14:26 написано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, матери, жены, детей, братьев, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это и есть вот это отречение до крови. Кровь – это жизнь, кровь – это душа. Это как бы кровь с потом, которую Иисус Христос пролил в Гефсиманском саду. Это кровь решения. Это кровь принятия решения. Это отречение от своей воли в пользу Бога. И цена выбора воли Бога – это будет твоя жизнь. И для того, чтобы мы в полноте были верующими, для того, чтобы мы в полноте были невестой Христовой, чтобы мы в полноте были наполнены Духом Божьим, нам надо быть всегда готовым вот к этой Гефсиманской ночи, к этим каплям пота, которые будут как капли крови, что не моя воля, но твоя воля да будет. Это окончательно предать себя в руки Бога, независимо от последствий на этой земле, независимо от последствий, что произойдет с твоей жизнью. Поэтому до крови – это до отречения своей жизни для Господа.
Олексій Анатолійович, у мене уточнення. Це 12-й розділ, здається, да, послання до євреїв. Да. А трошки раніше ми знаємо, що це було просто послання, один зувій, не було ділення ні на вірші, ні на розділи. Трохи раніше автор пише: «Згадайте ж про перші дні ваші», це 10-м розділом тепер значиться, «як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою. відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Я кілька буквально думок звідси прочитаю в російському перекладі для наших слухачів, які, може, не зовсім орієнтуються. Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем, то принимая участие в других, находящихся в таком же положении. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Ну, такі страждання він перераховує, і все ж таки не до крові змагалися проти гріха. Це ж тим самим людям він пише.
Ні, якщо ми соєдінимо.
Ну, послання певної аудиторії ж написано.
Так, так ми соєдінюємо. Це 10 главу, 11 глава віри, яка в кінці говорить про те, що они избрали лучшее воскресение. Кто-то был убиваем, наказуем, то есть кто-то был освобожден, исцелен и так далее, а кто-то не был исцелен, кто-то был убиваем, и они приняли лучшее воскресение. И лучше всего тогда соединить, как ты говоришь, что 12 главу с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, которое описано в том числе и в 10 главе, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». То есть мы взирали на них, а теперь автор послания евреям пишет: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». И следующий стих говорит: «Вы еще не до крови сражались против греха». То есть мы смотрим, конечно же, нам не надо уже проливать кровь. Крови Христа достаточно, чтобы покрыть все грехи, и нам не надо проливать кровь. Но физическое пролитие крови, наверное, все-таки не самое главное. Самое главное – это вот это Гефсимания, чтобы принять решение. Если ты заранее не примешь решение, ты не вытерпишь. Не вытерпишь смерти, пыток и всего остального, если ты сомневаешься. Но если была вот эта Гефсимания уже с таким решением, что уже не моя воля, но твоя. То есть Иисус видел и знал Голгофу, Он знал, что будет. Он знал, как будут заушать, издеваться, стегать плетками, прививать. Он все это видел, и нужно было вот это окончательное решение. Уже не моя воля, но твоя воля. Мы уже даже когда-то говорили, может, на прошлой передаче, что даже вот Иисусу Христу, Богу во плоти, нужно было Гефсимания. Что окончательное решение было принято все-таки в Гефсимании. Хотя он и до этого говорил, что «желаю разрешиться и быть со Христом, и для этого я пришел, и Отец любит меня, потому что я отдаю душу свою». То есть он исполнял свое призвание на земле. Но когда подошел экзамен, когда подошла смерть, когда подошла Голгофа, нужно было окончательно принять решение в Гефсимании. И просто это решение было по капле пота, как капле крови. Это было решение уже не моя воля, но твоя воля будет. Потому что в этой молитве мы слышим такие слова, когда Иисус говорит: «Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня». То есть были еще какой-то процент каких-то сомнений, каких-то непонятных человеческих чувствований. Они какое-то еще влияние имели. И вот их надо было обрезать, чтобы на кресте благословить людей, чтобы сказать: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».
Тобто йдеться про те, що послання до євреїв – це свого роду Гефсиманія, і адресати цього послання колись, вони дійсно, написано, був просвящені, видержали великий подвиг страданий і даже з радостю приймали, коли у них забрали все, але тепер вони стоять на порозі смерті і вбивства, і автор їх підкріплює і каже: так як Ісус,
Да, это то, что мы должны дорасти. И Павел так и говорил, что желаю разрешиться быть со Христом. Одно дело сидеть на диване, читать Библию.
Но у них уже дивана не было, диван уже забрал.
Да, я и просто говорю, одно дело сидеть на диване, читать, пить чай теплый под лампой, уютно читать Библию и размышлять. Желаю разрешиться и быть со Христом. Это одно дело. А другое дело, то, что претерпели наши братья буквально там 50 лет назад, подвалы, унижения, избиения, тогда, когда просто приходили и говорили, ты отрекись от Иисуса, и тогда твоя жена будет работать, и дети поступят в институт, и ты будешь хорошо зарабатывать, и мы тебя оставим в покое. И поплати, вы можете себе представить, как надо было принять решение, или тебя отправляют на 25 лет, и ты, конечно, не выживешь эти 25 лет, единицы выживали, их убивали там через первые годы проходят. Плюс дети, которых всегда будут гнобить, никогда они никуда не поступят и будут издеваться над ними. Жена, которая будет в лучшем случае уборщица или попрошайкой. И вот надо было принять это решение. Вы знаете, одно дело, когда ты знаешь об этом решении, а другое дело, когда надо его принять. И точно так же, когда ты знаешь о кресте, и другое дело взойти на крест. Это совершенно другое, и поэтому Гефсимания нам нужна, и мы должны к этому готовиться. И Павел так и говорил, каждый день умираю. И каждое событие, которое у нас происходит вокруг нашей жизни, вот, ну, там, боли, скорби, нужды какие-то, это все подготовка, на самом деле, вот к этому гефсиманскому госэкзамену. И как мы переносим эти страдания, потому что дальше мы посмотрим, на 12 главе написано: Бог, потому что Господь кого любит, того наказывает. И если вы принимаете наказание, то вы поступаете как сыны. Если не принимаете, то вы не сыны. Но, то есть, что значит принимать наказание? То есть, когда мы проходим какую-то трудность, боль, скорбь, и благодарим ли мы за все, благодарите, ибо такова вас воля Божия? Или мы ропщим, оправдываемся, осуждаем несправедливость и так далее? Если мы ропщим и осуждаем несправедливость, это значит, мы не принимаем наказание, это значит, мы не готовы, это значит, мы не до крови сражались против греха, это значит, мы просто не готовы к этой Гефсимании. Но когда мы шаг за шагом в скорбях, в болях, в трудностях, в сложностях все-таки принимаем и благодарим Бога за то, что происходит с нами, и взираем на Господа Иисуса Христа, что Он претерпел ради нашего спасения, то мы готовим себя, потому что написано, что младенец не сведущ в слове праведности, а совершенный. У него чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. И нужно иметь вот этот вот навык. Нужно в этих мелочах, которые мы сейчас проходим, вот сейчас скорбь какая-то. Как ты относишься к этой скорби? Ты осуждаешь кого-то, ты оправдываешь себя и осуждаешь кого-то за несправедливость, за страну или за правительство, или за коммунальные, или еще за что-то. Или ты просто смиряешься и говоришь: Господи, любящим Господа, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Я готов претерпеть все, но я буду поступать, как Господь поступал, ибо царство мое не отсюда. Он перед Понтием Пилатом сказал: царство мое не отсюда. Если бы царство было отсюда, то тогда служители бы его подвязались. Но нынче царство Иисуса не отсюда. И Он забрал нас из этого царства. И мы тут странники и пришельцы. И поэтому расхищение имения принимаем с радостью. Нам тяжело это понять. Или даже как... Первое, конечно, надо понять, обдумать это. Готовы мы ли к этому? Или мы все равно молимся, стараемся увеличить там свое богатство или еще как-то. И то, я не говорю, что это там грех, но вот наше положение сердца. Действительно ли мы странники и пришельцы на этой земле? Действительно ли царство наше на небесах, куда мы хотим попасть, где мы хотим встретиться с Господом, где наше Отечество?
Дякуємо слухачам за те, що піднімаєте цікаві теми, задаєте настільки цікаві запитання, які нас підштовхують до розмірковувань над найголовнішим. Ще одне запитання. Кому в преісподній проповідував Ісус? Я так розумію, що йдеться про перше послання Петра, третій розділ, десь 19-20 тексти. «Умершлен по плоті, но ожив духом, которым он и, находящимся в темнице, духом сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божье долготерпение, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды».
Мы видим из этого места Писания, что Иисус проповедовал всем людям. Ну, потому что есть мнение, что Он проповедовал только тем, которые были на лоне Авраамова, только верующим. Но мы видим из этого места Писания, что Он проповедовал еще тем людям, которые были до потопа, которые были во времена Ноя. И были такие аргументы, зачем им проповедовать. И Ной проповедовал, проповедник праведности Ной был. Но вы знаете, ну, как вам сказать, и Самуил, и Давид, и Иеремия, и Иезекииль, и так далее, это все были проповедники праведности. И они проповедовали о Господе. Но при том, при всем, все нуждаются в Спасителе Иисусе Христе. И поэтому Иисус проповедовал, как и на лоне Авраамова, и точно так же Он проповедовал и тем людям, которые еще были до потопа, потому что Господь сказал вообще, не хочу смерти грешника, и Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И поэтому тот человек, который умер и не слышал никогда Евангелия, спасительные вести, он попадает в ад или в преисподнюю, но Господь не оставит души его в аде, да, то есть он придет туда, и он приходит туда, потому что времени нету на том свете. Это здесь мы сейчас живем в расстояниях и во временах. Там, когда совершается смерть, переходит вечность, или вечность, вечный ад, или вечная жизнь. Но точно так же Господь, когда Он сказал, совершилось, Он опустился в преисподнюю. И, допустим, сегодня где-то там, я не знаю, в австралийский абориген, к примеру, погибает и ни разу не слышал Евангелия. Вот, ну, ни разу он не слышал Евангелия. То Господь подойдет к нему и скажет Евангелие. И если он примет это Евангелие, то он придет на суд, и он будет записан в книгу жизни. И если примет, то он спасется. Просто на лоне Авраамова люди значительно быстрее приняли Евангелие. Почему? Потому что они ждали его. На лоне Авраамова были люди, которые знали, что Господь Саваоф – искупитель. То есть, ну, они не видели искупления, они знали Господь Саваофа. Они ждали Бога, который сказал, я приду и посещу вас, и искуплю грехи ваши. И те на лоне Авраамова, которые были, Господь к ним пришел, и он сказал, это я. И поэтому понятно, что вера ихняя была уже для Господа, и поэтому они были забраны с Иисусом. А те, которые не слышали, ну, это, конечно, все догадки, вот. А те, которые не слышали, ну, я не знаю, как им проповедовал Господь, но мы должны опираться на Слово Божие. Слово Божие говорит о том, что Он проповедовал находящимся в темнице духом, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпения в одни Ноя, во время строения ковчега.
Це серйозний вопрос, питання, воно, ну, турбує серця людей. Про це багато писали там, що якщо немовля народилося і його не встигли похрестити, чи є воно частиною церкви і чи буде воно спасене, або люди, які народжуються, ну, скажімо, далекими від інтелектуалів і неспроможні вони, от, все це інтелектуально прийняти, всі доктрини правильні і так далі, постановки соборів, там, Біблію самотужки прочитати. Це все цікаве запитання, дійсно, і разом з тим милосердя Боже. Хтось взагалі сказав, що пекло як стан відлучення або розлучення з Богом, а відповідно і страждання, це лише підвалина свободної волі. Тобто, щоб людина не була, як хтось сказав, ізнасілована Богом або небом, щоб вона завжди мала можливість сказати, я все одно не хочу. От, врешті-решт, Бог є любов, і Його воля, щоб всі спаслися. Хто може протистояти Божій волі і Його любові? Яка сила? Тільки якщо хтось не хоче, Бог не може насильно забрати людину до себе в небо. кожен має сам відповісти: «Так, Господи, я люблю тебе, я хочу».
І ще от как бы така важна річ, що ви знаєте, от, ну, от є така как бы позиція, да, или такое учение, то що тот, хто не услышал о Евангелии і умер, от он пошёл в ад. Это, кстати,
це було б несправедливо, вот, і
да,
нечесно.
Так, как будто это случайность, вот, ну, не принесли, и Бог так не успел. Но поймите, Бог всемогущий, вездесущий, везде присущий, Бог огромный, Бог любовь. Бог сотворил все, все во всех, и только Он сотворил для любви, чтобы быть в этой любви, в этой огромной, чистой любви. Он творил это все для самого себя. И поэтому, конечно, Бог всегда все успеет и всегда все сделает. И если мы дальше посмотрим, ну, если захотим порассуждать на эту тему, да, допустим, Он говорит: «Господь, иди порази Амалека». Вот иди порази Амалека. То есть это, как вам сказать, такая... вроде бы Бог сказал убить этих людей.
И конец истории.
Да, и конец истории. Но на самом деле нет, Бог все равно сошел туда, в преисподнюю, к этим амаликитянам и проповедовал Евангелие. И там уже кто примет, кто не примет. Но опять же мы... все это можем рассуждать на эту тему, просто мы должны понять всеобъемлющую любовь Христову, огромную-огромную любовь Христову, которая простирается на все живое да славит Господа, и поэтому мы должны, ну, больше смотреть на Бога и подчиниться Писанию, потому что Его мысли выше мысли наших, Его пути выше пути наших, и Бог не познаваем.
Апостол Павло казав: якщо Бог мене такого грішного помилував, Він цим самим показав, що може і тебе помилувати. Тому дослухайся, Він дійсно добрий. З нами Іван. Здравствуйте, Іване.
Так, вітаю, слава Богу. Я хочу сказати, Івана, 18, як Ісус прийшли забирати. І тут Він каже: «Я Ісус». А вони як побачили, то всі попадали. Від чого вони попадали? Від того, що побачили, чи від того, що вони побачили велич Божу?
Ну, я думаю, что они действительно услышали, увидели и почувствовали величие Божие. Это точно так же, когда он зашел к себе по обыкновению в субботу, ему подали свиток Исаии, и он начал проповедовать, открыл место Писания, где сказал, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенным сердцем» и так далее. И все засвидетельствовали ему в этом. То есть то, что он говорил, когда он говорил, то Дух Божий сопровождал эти слова, потому что он сам сказал, что слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И понятно, что это действительно были, это был Дух Божий. Иисус управлял, судя по всему, этим Духом Божьим, когда больше, когда меньше. Но в этот момент, когда Он сказал «это Я», это Он сказал силой Духа Божьего, и они все попадали. Но как бы Ему, я, ну, опять же, думаю, Он как бы регулятор вот этого духа уменьшил, чтобы пойти на казнь, чтобы эта казнь совершилась. И многое нам действительно непонятно. Допустим, написано, что у Луки, по-моему, 20 какой-то главе, о том, что когда он сказал «совершилось», что сотник сказал: «Воистину, это был Сын Божий». И все видящие сие шли и били себя в грудь. То есть вся Голгофа, которая только что кричали, что если ты Христос, садись со Христа, злословили его, ругались на него. И вдруг, когда он сказал «совершилось», то они все шли и били себя в грудь. Ну, это как переводится, как знак глубокого покаяния. То есть мы не знаем водительства Духа Божьего, потому что Иоанна 3 главе написано: «Дух дышит где хочет и когда хочет». Он не подчиняется каким-то ну, каким-то...
человеческим представлением и да, желанием.
Да, или даже каким-то
пониманием правилам, даже.
Пониманием, да. То есть это полная прерогатива духа, когда ему появиться и когда не появиться.
И как подействовать.
И как подействовать, да. И поэтому он дышит, когда хочет и где хочет. И, конечно же, когда в Гефсимане они пришли и спросили Иисуса, и он сказал, это я, то сила Духа Святого, конечно, их просто снесла с места, потому что, ну, это было водительство Духа.
Ну, а мы, як людські істоти, все ж таки шукаємо розуміння, хочемо все знати, все збагнути, да. І влади, маніпулювання. Якщо ми розуміємо, ми думаємо, тепер я можу викликати Духа або якось розпоряджатися за своїми бажаннями. З нами Василь, здравствуйте.
Доброе утро, Светлое Радио.
Доброе утро.
Мне вопрос к Алексею Анатольевичу. Вот от Матфея, 6 глава, 6 стих, есть такое местописание. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Я хотела вас как бы пояснить, что видит отец в нас тайное, по которому воздает нам явно. Объясните, пожалуйста.
Ну, смотрите, Бог сердцеведец. Бог смотрит на внутренность человека. Господь говорит, вы судите по плоти, а я же не сужу никого, я смотрю на внутренность. И мы не видим внутренность других сердец, и самое печальное, что мы даже не видим внутренность своего сердца. Давид говорит, от явных грехов очисти меня и от тайных очисти. То есть, мы не знаем свое сердце. Это территория, ну, как бы такая более духовная и не закрытая для ума. И поэтому Бог смотрит на внутренность, на твои мотивы, почему ты это делаешь, почему ты говоришь, да, то есть можно просить, допустим, ну, денег, вот ты молишься, а можно просить денег для того, чтобы наесться колбасы, или попросить денег для того, чтобы купить кому-то еды, потому что кто-то нуждается. И вот эти мотивы, просьбы, они могут быть совершенно разные. И поэтому Бог сердцеведец, Он смотрит на внутренность. И поэтому нам надо исцелять сердце, изменять сердце, потому что из сердца исходят источники жизни. Он сотворил все сердца человеческие и вникает во все дела их. Он знает нас насквозь, Он знает все помышления наши еще издали. Мы их еще не начали думать. 138-й псалм, а Он уже все знает. И поэтому мы, вообще-то для Него открытая книга. Мы думаем, знаете, вот как... мы думаем, что мы спрятаны и прячемся от Бога. Знаете, как ребенок в прятки играет. Он так никуда не делся, ладошкой глаза закрыл и думает, что его не видно. Мы примерно выглядим так же перед Богом.
Ну, якщо трішечки просунені, ми можемо за фіраньку залізти і кричати, а знайди мене, де я? І там ворушиться ця фіранька, ледве не падає. Тут ще є текстологічний момент синодального перекладу і деяких інших перекладів. Справа в тім, що в манускриптах стародавніх немає слова «явно». От, і вважають дослідники, що переписувач не міг збагнути значення і поставив явно на полях, а наступний переписувач вписав його в текст. Тобто це може звучати так. Ти ж, коли молишся, зайди в твою комірчину, зачини за собою двері і помолися отцеві твоєму, який в таїні. І отець твій, що бачить в таємному, віддасть тобі. Тобто наголос не на слові явно, що всі побачать, як Бог тобі віддасть, і ти прославишся, і всі скажуть, о, так я теж буду вірити, он як він благословляє Йова, раба свого. А що він віддасть тобі, і ти це пізнаєш, можливо, ніхто більше цього не побачить. Подібні моменти, вони ще є в Новому Заповіті, наприклад, «всякий гнівчись на брата свого напрасно». Друзья, я никогда ни на кого не гневаюсь напрасно. Если я гневаюсь, то у меня есть тысяча и одна причина. И я сейчас все вам подробно расскажу.
Да, слова «напрасно» действительно там нету. И если вспомнить вот то, что там фарисеи и мытар, когда молились, и фарисей говорит, спасибо, что я не злодей, а мытарь бил себя в грудь. И написано, что мытарь пошел в дом свой оправданным. В Писании написано «более оправданным».
Более оправданным.
Слова «более» в Писании нету.
Там есть это слово, только оно переводится по-разному. И сейчас современное вот, библейское общество, они больше склонны к такому переводу. Не фарисей, а именно мытарь пошел оправданным в дом свой.
Ну, слово просто слово
оно разными, по-разному переводится.
Не, ну, если просто это слово «более» убрать, то все меняется вообще, в принципе. Точно так же здесь хорошо ты сказал, да, что «воздаст тебе явно». То есть это не значит, что это явно. Ну, хотя оно не противоречит то, что если мы найдем Иисуса в сердце, то мы будем как сокрыты со Христом в Боге, да, и вот это не значит, что появится колбаса на столе явная, но написано о том, что буду, умею жить в скудости и умею жить в изобилии.